Вітайцеся на хвалях Радіо Свобода. З вами у студії Олена Тиханович. Таким чином, перший Нобель для Білорусі. 10 снежня – гэта і інші теми. Як свою премію приймає Святлана Алексієвич? Як сочать за її земляки і що думають про її книги? Керівник шведського пен-центру Ула Ламшу про те, чому вони вилучили білоруську письменницю тройчі. Знов політв'язень. Чому правоборонці назвали політв'язням Михайла Жамчужного, науковцю з Вітебська? Сёння у сталіцы Швецыі, Стакгольме, беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымлівае Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры з рук шведскага караля Карла Густава XVI. Узнагароджанне адбудзецца ў стакгольмскай канцэртнай залі, пачатак у 18:30 паводле беларускага часу. Неўзабаве дэталі мы даведаемся ад нашай карэспандэнткі Александры Дынько, якая знаходзіцца ў Стакгольме і будзе прысутнічаць на цырымоніі. Што думаюць беларусы? Ці чыталі яны кнігі першай нобелеўскай лаўрэаткі? Або ці збіраюцца гэта зрабіць?
Все горды, что белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Конечно, хочется хотя бы почитать, хотя бы для начала пить эту книгу, подержать в руках и посмотреть, что она там из себя представляет.
Ничего мы не читали. Приятно стало. Белорусы вышли на такой международный уровень.
Але не шукали книжек?
Пока нет, но будем, потому что есть к чему стремиться. Детям надо говорить, что Беларусь достигла таких высот, даже в литературе.
У нашым эфіры, як я сказала, мы прапануем інтэрв'ю з Ула Ламшу, кіраўніком шведскага пен-цэнтру, арганізацыі, якая тройчы вылучала Святлану Алексіевіч на Нобелеўскую прэмію, якую яна ўрэшце сёлета атрымала. Сёння госцей праграмы будзе і школьная сяброўка, і зямлячка Святланы Алексіевіч Надзея Коржык з вёскі Івашкавічы Петрыкаўскага раёну.
Ну, мы дружылі з-за таго, што нас сачыненне добра пісала. И верши складала, и мне помогала сочинению. Я говорю, что писать, и шли мы с ней про все говорили. Она была очень такая, не по годах, была умная.
Надзея Ціханаўна 47 гадоў працавала ў вясковай бібліятэцы. Яна мае ўсе кнігі пісьменніцы, яна таксама староста вёскі. Вось як яна адказвае тым, хто крытыкуе Алексіевіч.
А я говорила, на чужы раток не напінеш платок. И что одни люди разные, и время такое, что свободно можно что говорить. Все одно говорит хорошо, другое плохо. Но мы все ее уважаем, ценим и гордимся ею. И другие люди с хорошим, добрым сердцем, а с плохим сердцем им и добрые люди будут злые.
10 снежня у Беларуси, как и во всем свете, означают День правов человека. Недавно до шерагаў правоабаронцаў долучилася и Наталья Сацункевич, супрацоўница Национальной академии наук Беларуси. Что приводит людей у правоабарончую деятельность и чему ими становится?
Я бачу вельми великие проблемы в Беларуси с правами женщин, с становищем женщин в беларускім грамадстве.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, якая доўгі час была неўязной у Еўразвяз, вырашыла скарыстацца замарозкай еўрапейскіх санкцыяў. Ярмошына паведаміла журналістам, што з панядзелка 14 снежня сыходзіць у адпачынак і адлятае на тыдзень у Італію. А пасля новага году яна збіраецца ў Парыж. Дадам, што Лідія Ярмошына ўваходзіць у спіс чыноўнікаў, якім доўгі час быў забаронены ўезд на тэрыторыі краін Еўразвязу. Аднак пасля таго, як дзеянне гэтых санкцый было прыпыненае на 4 месяцы, у старшыні ЦВК з'явіліся магчымасці пабыць у Еўразвязе. Вось што раней старшыня ЦВК сказала нашаму карэспандэнту.
В Рим хочу слетаць 14 декабря, просто пасмотрець.
Сёння Лідія Ярмошына таксама паведаміла журналістам, што крайні тэрмін правядзення чарговых парламенцкіх выбараў 11 верасня 2016 года, бо выбары павінны адбыцца не пазней, чым за месяц да заканчэння паўнамоцтваў дзейнага складу парламента.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну, а зараз з намі на сувязі Стакгольм і наша корэспондэнтка Александра Дынько. Добрый вечар, Александра.
Добрый вечар, Елена.
Як выглядае канцэртная заля, наколькі гасцей яна разлічаная?
Концертная зала вельми-вельми великая, прыгожая. Это стокгольмская концертная зала, самая головная, так разумею, может быть, навод и самая головная в Швеции. Я сижу на балконе, и это вельми-вельми высоко, ведайте, треба идти. И у Швеции такая традиция, что у них место пронумерованы по парадку. То вот мое место 2331, насколько я помню. Можете уявить себе, кольки тут измещается гостей.
Принамсі, больше, як 2000.
Принамсі, больше, як 2000, так. Я думаю, что нашмат.
Ну, мы ведаем, что церемония узнагородження нобелевских лауреатов строго регламентованная. Можете згадать ее основные моменты?
Нам перед тем, как сесть на свое место, выдали программу одмысловую, и тому я просто в деталях могу рассказать, что будет отбываться. Почнется эта церемония с выконания королевского гимна. После лауреаты займут свое место, а дальше я пыталась у охотников, где будут лауреаты выходить в эти двери, але сказали, что яны уже находятся внутри. После почнутся презентации самих лауреатов, за что каждый из них отримал свою Нобелевскую премию. И эта презентация так само сопровождается промовой полного человека, авторитетного, який адмысловец в этой галине. И про Светлану Алексеевич так само есть промова, текст ее по-ангельски уже выдали усім наведникам этой импрезы. Завершится это, и у нас на после презентации будет уручаться эта премия, и завершится презентация так само выкананием национального гимна. Так само шмат говорилось про то, кто будет робить музычное сопровождение для этой церемонии. Это Стокгольмский филармоничный оркестр. И я хочу сказать, что церемония на самом деле, вот сапраўды, она вельми регламентованная и вельми недолгая. У 17:45 по швейцарскому часу уже меркуется, что все будет скончено.
Ну и, как быть докладными, скажем так само, что ясно, что лауреатам не уручают одразу гроши. Это великая сумма. Им уручают диплом, медаль и просто документ, который подтверждает грошовую частку премии. Это не так?
Думаю, что так. И, конечно, никто не будет выносить такую велизную сумму грошей сюда на сцену. Все ведают, что так это и люди заслужили у тим ліку и грошовую узнагороду.
Ну и скончается урочистость банкетом у ратуши. Что ведомо, какие детали, какие там будут тосты отбываться, кто будет танцевать с королем? Кажут, что великие шансы как раз таки у Светланы Алексеевич, потому что король натурально выбирает женщину для танца.
Может быть, на самом деле я не веду, чи будет танчить король с лауреатками, але сапраўды сярод 13 нобелевских лауреатов только две женщины, наша Светлана Алексеевич и так само японская лауреатка. Вядома, кто будет пробить меню для этого банкета. И это меню, до речи, уже опубликованное на сайте Нобелевского комитета. Можно зайти поглядеть, что будут есть нобелевские лауреаты и гости. И так само зранку была опубликована и план расставки. И я побачила, что Светлана Алексеевич будет сидеть вельми-вельми близко до королевской семьи.
Александра, а кто запрошены на банкет? И те есть шансы у людей потрапить, ну, по уластным жаданиям, вот купить некий билет и потрапить на этот банкет?
Как потрапить на банкет, треба купить квиток. Это, на самом деле, невеликая сумма для шведов, але и так само немалая. Кашту это 2700 крон, это каля 280 евро. И я думаю, что некоторые жадающие просто не належат до семьи нобелевских лауреатов, и их гостей, до королевской семьи, она так само могут туда трапить. Але веду, вот такие мне рассказывали слова, что вельми шмат жадающих просто трапить на эту импрезу. Это одна из самых запотребованных, самых светских импрезов у годе в Стокгольме. И тут все слушают за тем, кто во что опранут и кто с кем пришел. Такая светская подея.
Ну, а я еще дополню информацию Александры Денько тем, что студенты шведских ВНУ могут выиграть счастливый квиток у специальной лотереи. Чекаются на банкете после уручения Нобелевской премии и короткие промовы кожного из сёлетних лауреатов, приблизно по 2 хвилины. У банкетной промове будзе и про Беларусь, сказала письменница Светлана Алексеевич журналистам напередодні, отказываючи на попроки своих критиков за то, что она мало говорила про Беларусь у Нобелевской лекции. Ула Ламшу, керавнік шведскага пен-центру, арганізацыя, якая тройчы вылучала кандыдатуру Святланы Алексіевіч на Нобелеўскую прэмію, якую яна ўрэшце атрымала, патлумачыў гэты выбар у інтэрв'ю «Свабодзе». Наша корреспондентка Александра Денько у прыватнасці попросила яго расказаць, у чым, на ягоную думку, адметнасць творчасці Алексіевіч, так што пен-центр і шведская акадэмія спынілі свой выбар менавіта на ёй.
I would say that has to do with literary quality.
Я думаю, справа якраз у літературній якості. Яна надзвичай добрая письменниця. Як ви бачите, її книги не просто про білоруські чи російські проблеми. Яни про Другую всесвітню війну, катастрофу у Чорнобилі. Але яна показує нам, що люди повсюль вельми подобні. Яна створює повязі поміж мною, людьми у Росії, у Білорусі. Я можу їх зрозуміти, я відчуваю їхню жалобу, їхні проблеми. Це захопляльно і разно. Нобелевская премия – это все ж премия для наилепшего письменника. Я ей дают миновито за это.
Nobel Prize in Literature is a prize for the best writers. That's what it's for.
Ці попливає на вашу думку надання Нобелівської премії на громадське життя і політику той частки світу, де знаходиться Білорусь?
There's been a tendency.
У Шведській академії можна просачити певну тенденцію тим, якого кшталту літературу обирають для гонорування премії. Ви можете зауважити, що гэтыя письменники створюють тое, що називається літературою свідків. Святлана Алексєєвич каже, що література мусить знайти свій шлях, бо зміняється світ, зміняється громадство. Я думаю, що вона одна з тих письменників, які створюють новий кшталт літератури, вплив якого сягає нашмат далей тільки за літературу. Ми можемо вернутися у 20-ті роки 20-го століття і згадати, як Джеймс Джойс і Томас Стернс Еліот і знову винайшли літературу, про яку можна сказати, що вона більш за літературу. Праз 20-30 годів ми бачимо, що вони винайшли нову мову для нас усіх. І письменники, про яких ми згадали, угонорованої Нобелівської премії, так само створюють нову мову для нас усіх.
Ви ведаєте, що у Білорусі йде дискусія, чи з'являється Святлана Алексєєвич білоруською або русською письменницею. Чи важливо це у сучасному світі, на вашу думку?
Калі щиро, я не думаю, що це важливо. Пенцентр завжди каже, що у літератури нема межів. Це наш перший принцип. Добра література, найліпша література належить усім. Я думаю, треба бути тільки удячним тим людям, які створюють такі книги і висилюються, каб заробити за нас таку тяжку працю. Відомо, хочеться гонориться тим, що ця книга написана той чи іншою мовою. Але вона належить усім. Добра література належить кожному.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Ула Ламшу, керівник шведського пен-центру. Додам, що Світлана Алексєєвич була гостею шведського пен-центру 8 снежня. Вона подякувала за те, що організація підтримала її у вилученні на Нобеля і відказала на питанні. Ну, а після зустрічі з Алексєєвич шведські літератори обирали свого нового вилученця. Авторитетные сябры пен-центру написали обгрунтование у подтримку своего номинанта. Сярод четырех кандидатуров обирали одну, и стало вядома, что гэта жанчына. Дадам, што паводле статуту высоўваць кандыдатаў на Нобелеўскую прэмію па літаратуры могуць сябры шведскай акадэміі ці падобных ёй установаў, прафесары літаратуры і лінгвістыкі з навучальных установаў, самі лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па літаратуры і старшыні нацыянальных прафесійных пісьменніцкіх саюзаў. Далей Нобелеўскі камітэт па літаратуры адбірае заяўкі, пасля чаго шведская акадэмія абірае лаўрэата. Сёлета ім стала Святлана Алексєєвіч. У магілёўцаў мы запыталіся, ці чыталі яны творы беларускай пісьменніцы Святланы Алексєєвіч.
«Цинковые мальчики» – это афганская война. Имею небольшое отношение к этому. Как Василь Быков о Великой Отечественной, так и она об афганской войне оба написали реально. Только отличие в том, что Быков воевал, а она не воевала.
У войны и женское лицо. Мне слишком тяжело было это все читать, и я откладываю. Потом опять что-то читаю. Я не могу прочитать вот ее всю. Слишком тяжело. Обнажено все. И жанр очень интересный у нее. Документалистка. За этим жанром будущее.
Не было такой у меня как возможности заняться ее творчеством. Но я очень горжусь тем, что ей присуждено.
«Войны не женское лицо». Я одну только книгу ее читала. Мне понравилось, как она написала. То, что действительно людям пришлось пережить. Что оценили ее, тоже приятно.
Я чула, что она получила Нобелевскую, але не читала. Вельми соромно. Хочу что-то найти, но ничего не нашла. А книг ее нигде нет? Да.
Читала одну книжку «Войны не женское лицо», когда она только вышла. В советский период больше героических вещей освещались. А вот эта боль, грязь, оно, конечно, тоже было, но не в таком виде, как у Алексеевич. И, честно говоря, меня вот это и оттолкнуло. Я больше не читаю ее. Много натурализма. Это очень страшно. Это реальная картина. Я не могу такое читать.
Это, который не покажут по БТ, читала в новостях просто. Нет, не читаю.
Слышу, я начну.
Немножко другой литературы. Увлекаемся. Да, можно будет ознакомиться с ее творчеством все-таки.
Нет, не читала. Но про нее слышала. Гонор всегда есть, коли это твои земляки. Ну, в общем-то, интересно было бы почитать, конечно.
Ничего не читала. Все горды, что белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Конечно, хочется хотя бы почитать, хотя бы для начала пить эту книгу, подержать в руках и посмотреть, что она там из себя представляет.
Ничего мы не читали. Приятно стало. Белорусы вышли на такой международный уровень.
Але не шукали книжек?
Пока нет, но будем, потому что есть к чему стремиться. Детям надо говорить, что Беларусь достигла таких высот, даже в литературе.
Меркаванне магілёўцаў на хвалях Радыё Свабода. А ў менскім метро пачала працу мабільная бібліятэка МТС, дзякуючы якой можна бясплатна азнаёміцца з лепшымі творамі мастацкай і прыкладной літаратуры. У бібліятэцы прадстаўленыя таксама творы нобелеўскага лаўрэата Святланы Алексіевіч, а таксама класікаў беларускай літаратуры. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» паведамілі ў прэсавай службе МТС. Менавіта гэты аператар з'яўляецца арганізатарам праекта.
Что касается книг на белорусском языке, в основном это классика. К примеру, такие произведения, как «Новая земля» Колоса, «Сердце на долоне» Шамякина, «Одна ночь» Быкова. Также есть перевод зарубежных авторов на белорусский язык. Например, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери. То есть произведений на белорусском языке достаточно много. Понятное дело, что все их перечислить невозможно. Если же говорить о произведениях Светланы Алексеевич, то творчество Светланы представлено такими произведениями, как «Время секонд-хенд», «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва хроника будущего», «Последние свидетели слова для детского голоса» и «Последние свидетели сто небесных рассказов».
У кожным вагоне МТС размясціў амаль па 50 урыўкаў з папулярных кніг. Пасажыры змогуць спампоўваць абраныя імі творы і чытаць іх проста ў падземцы.
Сёлетняга нобелеўскага лаўрэата па літаратуры ў свой час не прынялі ў саюз пісьменнікаў. Што было прычынай адмовы і як за Алексіевіч змагаліся Васіль Быкаў і Алеся Дамовіч? Гостем вольнай студыі будзе літаратуразнаўца Ціхан Чарнякевіч.
Яны разумелі, што гэта справа рызыкоўная, што можа не атрымацца, але менавіта вось зараз трэба абавязкова прыняць чалавека ў саюз і даць яму афіцыйную, скажам так, ахоўную грамату.
Сустрэча ў вольнай студыі хвілінаў праз 25. Пазней мы таксама вернемся да тэмы Алексіевіч, прагучаць вашыя званкі на свабоду, а таксама мы звяжемся і пагутарым з яе школьнай сяброўкай. Праваабарончы цэнтр «Вясна» абвясціў, што праваабарончыя арганізацыі Беларусі лічаць заснавальніка установы «Платформа» Міхаіла Жамчужнага палітвязням. Жыхар Віцебску, таленавіты навуковец, незаангажаваны ў палітычную дзейнасць, патрапіў за краты ўжо другі раз. Што яшчэ вядома пра Міхаіла Жамчужнага? Падрабязнасці збірала віцебская карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
У верасні Міхаілу Жамчужнаму споўнілася 60 гадоў. Ён нарадзіўся ў Віцебску. Маці Міхаіла працавала настаўніцай, выкладала маляванне і крэсленне. Яна памерла некалькі гадоў таму. У той час Жамчужны адбываў першае пакаранне. Першая крымінальная справа была звязана з ягонай вынаходніцкай дзейнасцю. У 2008 годзе ён быў асуджаны за эканамічнае злоўжыванне. Тады ён кіраваў даследчай лабараторыяй, якая працавала над атрыманнем вадароду дзеля выкарыстання ў прамысловасці. Ад ідэі рэабілітаваць сябе Жамчужны адмовіўся, але на працу ва ўніверсітэт, дзе яго абвінавацілі, прынцыпова не вярнуўся. Адбыўшы тэрмін, ён вырашыў далучыцца да праваабаронцаў. Разам з Андрэем Бандарэнкам ён заснаваў установу «Платформа Innovation» і затрымалі спадара жамчужнага неўзабаве пасля арышту Бандарэнкі ў жніўні 2014 году. Паколькі ў Віцебску ён не меў блізкіх сваякоў, пра ягонае апошняе затрыманне і арышт стала вядома не адразу. Пра сутнасць абвінавачання не паведамлялася нічога канкрэтнага. А нічога не мог паведаміць за кратаў і сам Міхаіл. Але перапіска з ім дазволіла зрабіць некаторыя высновы пра ягоную асобу, кажа Таціяна Свярынец, каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД.
Міхася жамчужнага не ведала нічога, нічым. Але лёс занепакоіў, і таму я дапісала яму ліст. І дзякую Богу, пришел отказ. Ну, одразу мне уразило, что по тому, что писал господар Михась, что это человек вельми эдукованный. И он первое все не покоился не за себя, а ненавито за людей, которые были с ним побач на воле.
Праваабаронцы і іншыя неабыякавыя людзі падтрымлівалі яго матэрыяльна. Паклапаціліся, каб у Міхаіла Жамчужнага быў адвакат. Зрэшты, Міхаіл быў упэўнены ў тым, што зможа разбіць падставы абвінавачання ў судзе, працягвае Таціяна Свярынец.
Спадзяваўся на сваю абарону, больш на абарону адваката, і там пісаў бадзёрыя пісьмы паміж судамі. І я не думаю, што ён такі наіўны чалавек. Вот эта надзея на тое, што нешта зменіцца, ён зможа адпяць свае правы, яна ніколі не згінае. Ён аптыміст. І нават, ведаеце, ён там, у такіх умовах жорсткіх, ні на што не скардзіцца. Я яму прапанавала, скажу, давайце пісаць па-беларуску. Ён, канешне, паскардзіўся, што калісьці вывучала. Вы ведаеце, ён пачаў мне пісаць па-беларуску. І зараз мы з таго часу перапісваемся менавіта па-беларуску.
1 червня 2015 года Михаила Жамчужнага судили. Процесс у Витебском областном суде был закрытый. Отбраниться подсудному не удалось. Вырок суду от 10 липеня был жорсткий – 6 годов колонии строгого режима. Однако он не сдавался, подал скаргу у Верховный суд. Державный обвинувался, який одразу потребовал для Жамчужнага 7 годов позбавления воли, так само звернулся у высшую судовую инстанцию. Верховный суд у закрытом режиме разглядел касационную скаргу отсудженного и повеличил термин зняволення еще на полгода. Михаил Жамчужный признанный виноватым по нескольких артикулах криминального кодексу. На умысное раскрытие известок, якія мають службовую таємницу, незаконное набыццё сродкаў для секретного отримания информации, якая складает службовую таємницу, а так само дача хабару. Поводле документов, которые имеют правоабаронцы, справа Жамчужного по передаче ему певной информации за хабр была оперативной распрацовкой КДБ. Зараз политвязень находится на месте отбыття покарання. Гэта колония номер 14 у поселку Новосады Борисовского района. Михаил Жамчужный імкнецца тримать себя у доброй спортовой форме и по-ранейшему пише на волю оптимистичные листы. Он просит, каб ему передали самый простый радиоприймач. Он хочет ведать новины и по-ранейшему отримлювать листы от своих однодумцев.
Дарэчы, нядаўна шэрагі беларускіх праваабаронцаў папоўніла Наталля Сацункевіч, супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Яе імя нядаўна прагучала ў сувязі з судом за ўдзел у недазволенай вулічнай акцыі. На дзяўчыну, якая была на акцыі як назіральніца ад беларускага хельсінскага камітэту, прычым працавала ў спецыяльнай камізэльцы, міліцыянты склалі пратакол і перадалі справу ў суд. Суддзя, аднак, паспрабаваў разабрацца ў сітуацыі і працэс адклаў. У Міжнародны дзень правоў чалавека карэспандэнт свабоды Алег Груздзіловіч павіншаваў Наталлю Сацункевіч са святам і запытаў таксама пра яе ацэнку агульнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і ці бачыць яна нейкую дынаміку да лепшага.
Скажу, што ў нас ёсць парушэнне праў чалавека і шмат напрамку для працы дзяржавы і грамадскіх абвяшчэнняў. Але я не ведаю такого месца ў свеце, дзе не было парушэння праў чалавека. Там дакладна ёсць да чаго імкнуцца. Чаго мне здаецца, што тут трэба ініцыяваць змены ў заканадаўстве, каб усё гэта прывесці ў адпаведнасць да міжнароднага права. І тады будзе лягчэй сачыць і садзейнічаць выканальню нашага заканадаўства.
Некаторыя кажуць, што вось пакуль пры ўладзе Александр Лукашэнка, то нічога, нікіх зменаў не будзе. Вы падзяляеце гэту думку?
Ну, паколькі як бы у нас не манархія, ведаеце, і спадзяюся, ўсё ж такі рашэнне ў дзяржаве на ўсіх узроўнях прымаецца не толькі адзін чалавекам, то я ўпэўнена, што змены, станоўчыя змены павінны быць і могуць быць. Усё залежыць ад кожнага з нас.
А за час, пакуль у вас невялікі праваабарончы опыт, ну за гэты час вы какія-то маленькія зрухі да лепшага ўбачылі?
Мне тяжко промовывать, але я бачу у многих людей, які мене окружають вокруг, що у них є певний інтерес до прав свого чоловіка. І коли я починаю з кимось розмовляти, то деякі речі їм здаються вельми цікавими, і я не про такої не лежу, і, мабуть, ніколи б не доєдалися.
Наталія Сацункевич недавно долучилася до правоабарончої діяльності. Ви на хвалях Радіо Свобода. 5 гадоў таму Александр Лукашенко абяцаў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак у Беларусі наблізіцца да 1000 даляраў. Як вы думаеце, чаму ён не выканаў свае абяцанні і ці павінен несці адказнасць за гэта? З такім пытанням мы звярталіся да гарадзенцаў.
Повинен однозначно отказать. А нету никакого плана у правительства сейчас. Никуда нас никто не ведет. Отгниваем, как это африканское общество. Отгнило вот сейчас предприятие промышленное. 1000 человек после Нового года сокращаются, выйдут из всей этой толпе, что-то хочется кушать, захочется. И вернемся в те же 90-е, из которых ушли.
Ну, во-первых, он многое не знает, то, что вообще делается. Много зависит от местной власти. Местная власть очень много имеет и делает нарушений. И это вот все и дает. Если бы местная власть была более справедливая и больше делала для людей, значит, это вполне могло бы быть достижимо. В принципе, один человек не может быть в этом виноват.
Чего не трималось? Да ничего у него не трималось никогда пока быть.
Як послухаю, что хиба умеют керовать, а чамусти не получается. Но выходит, что так, что подманывал. Каждый человек самостоятельный, серьезный, взрослый при такой должности за свои слова должен отвечать и за поступки. Я так считаю.
Ну, я думаю, может, то, что он пообещал, может, все-таки сбудется это все. Подождем, посмотрим. Ну, не знаю, что. Мы народ терпеливый, подождем.
Это было 5 годов тому.
Я понимаю. Должен ответить. Ну, подождем еще, посмотрим, что будет. Раз народ выбрал, значит, наверное, он в него верит.
Скажите, а сколько еще так прикладно нам?
Ну, вот это я не могу сказать. Это у него надо спросить.
А кто знает? Ну, обещать, как сделает, так и будет. Я не знаю. Может, и повинен, а может, и не. Ну, что обещал?
И не выконал.
И не выконал, да.
Ну, ён стараецца іх выконваць, ён абяцае народу, ён выконвае, можа, не ўсё, но ён стараецца, не ведаю, што адказаць. Ну, можа, яшчэ што-небудзь зменіцца, можа, ўсё будзе добра.
Ну, наверное, в каком-то смысле должен ответить. Надо ему вопрос тот задать. Ну, раз обещал. Я вот с ребёнком-инвалидом, то получаю 3 миллиона на двоих.
Это былі меркаванні гарадзенцаў. У 18:30 паводле менскага часу пачынаецца цырымонія ўганаравання нобелеўскіх лаўрэатаў у Стакгольме. Жывую трансляцыю можна глядзець на сайце Свабоды, ну а зараз у эфіры меркаванні нашых слухачоў. Ці цікавяцца беларусы творамі Алексіевіч?
Пачуў па радыё Свабода, як адзін слухач гаварыў аб тым, што люди книжек Светланы Алексеевич не читают. Я думаю, что и этот слухач так само этих книг не читал. Але он ее осуждает. Это старый недолечный прием. Говорит, что я эти книги не читал, но я ее осуждаю. Все книги Светланы Алексеевич я прочитал. И они на меня зробили становчее уражение. Выключением лечу ее работу «Меч и пламя революции». Это про Дзержинского. Ну вот и я думаю, нехай бы, может быть, этот слухач прочитал хотя бы эту ее работу. Ну всего доброго, Хведа Семеняка.
Я хотел бы сказать тем ворогам, что там Александровны, которые звонят и будут еще звонить. Она их назвала красными человечками. Ну это тот же самый советский народ. Так я вот первое хотел бы им сказать, что втихаря свободу слухаете, не боитесь, что заберут от руму. И еще, что там Александровна же пишет для людей разумных свои книжки. Вам яны не по плечу, поэтому не читайте вы их. Потому что, коли прочитаете, то вы их все ровно не зразумеете. А коли зразумеете, то не так.
Привитание, радая свобода.
У меня такое меркование, как он того слухача, что выказался, что книги Алексеевич не читает и на них нема опыт. Правда, вот и Коля, вовсе не хочет читать правды. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня мне удалось дозвониться у вёску Ивашковичи Петриковского района, где живе Надея Коржик, школьная сябровка Светланы Алексеевич. Надея Тихоновна 47 годов працавала сельским библиотекаром. Теперь она староста вёски. Пропоную послушать нашу размову.
Мы сябровка здесь, она трошки за меня молодше. Я училась на год старше, а она на год младше. Но в школу мы 4 года ходили у Копаткевича пешком. И 5 километров, то целый час надо было идти туда и после школы назад. И мы погребли по старому шляху, потом дорогу зробили далее от деревни на 2 километра. А тогда мы 5 километров ходили пешком. И хлопцы с нами, и мы. И там учились, ну мы дружили из-за того, что она сочинение добре писала. И верши складала, и мне помогала сочинение писать. И шли мы, я про все говорили. Она была очень такая, не по годах, была умная. Она могла такие вопросы задавать и на них отвечать, что мы другие раз удивлялись. И доброжелательная, всем советовала, что знала, помогала. Ну, а я носила, у нас мама, с мамой держали корову, носила молоко им. Потому что семья детей...
А как вы семью их сгадаете? Это была наставницкая семья, видовочная книга, полный дом.
Наставницкая семья, батько директор школы, мама тоже преподавала. И они тут у нас в совхозской квартире жили, в кирпичном доме возле реки. И вот я недалеко тут тоже бегала к ней. И мы сдружились, она маленькая, низенькая, я высокая, а подруги это сами себе. А мне как-то, мне она нравилась, мы нашли общий язык. И так мы с ней постоянно, когда я уже кончила школу, стала работать сразу в клубе библиотеки тут на месте, на ставке. Значит, книжки я читала много, читательница активная была от того заведующего, и с ней мы уже брали.
Скажите,
и
она, а Светлана, сразу... книжки вам довелось прочитать?
О, конечно, моя все ее, она мне подарила, я же была в ее перед 50-летием ее, в 98 году, я же ездила к ней на встречу в Минск. И она мне надарила, у меня в библиотеке были книги, я пропагандировала, выставки ставила. А то уже она мне подарила, а то теперь пропагандирую. Все журналы выписываю, то есть газеты, комсомолка постоянно у меня, районка, и везде про ее только и говорю.
А вот вам цікаво было поглядеть, как ей будут уручать Нобелевскую премию? Какие
о,
у вас
я уже вот эти дни только думаю, где шукать, куда бегать, где шукать, на каком сайте. Буду шукать, пойду к детям, у меня сыну Копаткевича, у них и те самые компьютеры, и я буду шукать. Вот уже в комсомолке прочитала, на каком там «Наука 2.0». Будет российский канал вести, то я поеду специально. А как же, я того не пропущу момента.
А у школе Копаткевицкой, может, там наставники, вучни хочет поглядеть так само. Не ведаете, ну, как так... они организуют это?
Да, можно. Я уже советовала своей подруге. Ну, не подруга, я одноклассница, что вот у Копаткевичек ее брали интервью у меня. Я ее уже прочитала сегодня из комсомолки, где можно на каком сайте найти эту трансляцию. Поэтому я в этом заинтересована. Я хочу, чтобы с ней встретиться с ней. И привет и от Вашковцов наших передач. Я тоже, я к ней говорю, 4 года жила вместе. Мы все дружили, все ее хлопцы провожали. И все и дружили, и теперь вспоминаю, как на лодке катали, когда она такой знаменитой стала. Я же все это всегда в прессе, говорится, читала.
Я вас еще хотела спытать один момент. Мы некогда видались, что, оказывается, у Светланы есть приемная дочка. Это ее племенница. Могли бы не что-то такое
сказать? Да, Тамара меньше, и что была врачом. Они все грамотные дети. И она старше, а Тая была младше, Тамара. Врачом работала. И когда отправляли, и у нас так была врач у Петрикови, отправляли выселять этих из Чернобыльской зоны, и они потом приехали, и наша умерла главврач Петриковской больницы Гузерова такая, и ее Тамара Светланина, сестра, тоже заболела, и была замужем уже, главврачом работала в Любенском районе, это нам не рассказывала, и родилась та ее сестры дочка. И она, когда умерла сестра, она забрала к себе. Я приехала, говорю, с кем ты живешь? Я думала, муж там у ее в квартире. Она говорит, нет, Надечка милая, у меня говорит, племянница, где она? Учится в Винязе. Племянница вышла замуж, а мне родственники говорили в Любани, что была свадьба. як то на выходные, когда они ко мне приезжали, может, к тебе поехали, а там Маршетланина племянница замуж выходит. И вот родилась твоя племянница, девочка, там чи хлопчик, не знаю уже что. И вот она была на даче с внучкой. И вот так я узнаю там где-то факты и все это собираю.
Это была Надея Коржик, школьная сяброўка Святланы Алексіевіч, якая амаль усё жыццё працавала ў бібліятэцы. Ну, а зараз мы звязваемся проста з Капаткевіцкай школы, дзе сабраліся землякі Святланы Алексіевіч, каб супольна сачыць за трансляцыяй цырымоніі ўручэння Нобелеўскай прэміі. І на сувязі з намі адзін з удзельнікаў гэтай сустрэчы. Калі ласка, раскажыце, дзе сустрэча адбываецца, хто там сабраўся?
Я ось зараз знаходжуся у класі беларускай мовы і літаратуры Капаткевіцкай сярэдняй школы. Мы зараз выведзены на экран, вялікі экран. Тут тое, што адбываецца у Швецыі, у Стакгольме, дзе зараз будзе ўганаравана Святлана Алексіевіч. У клас туды і сюды у клас сабраліся школьнікі, гэта і старэйшых класаў, 11-й, 7-й класы. Ёсць педагогі і тых, і другіх, прыкладна, дзясяткі два чалавек. Ёсць тут і Надзея Коржык, тая самая Надзея, сяброўка Святлана Алексіевіча. І зараз мы глядзім на экранах, бачым бюст Нобеля, і зараз, што там зачытвае вядоўца перад самым ўганараваннем.
Ну, скажыце, гэта фактычна тая самая школа, куды хадзіла пешкі Святлана Алексіевіч, дзе яна вучылася?
Так, гэта прыбудоўка да той самай школы, і якраз гэта школа, дзе 11-ю класу канчала Святлана Алексіевіч. Менавіта яна сюды хадзіла. Папярэднія 3 гады яна хадзіла, школа размяшчалася ў іншым будынку. Гэта цяпер школа-інтэрнат. Паэтому там спачатку яна вучылася ў 8-й, 9-й, 10-й класе, а ў 11-ю яна ўже перайшла менавіта ў гэты будынак.
Скажыце, а можа быць, школа неяк адрэагавала вось на тое, што выпускніца стала сусветна вядомай? Ну, хаця б нейкі стэнд там зроблены, неяк гэта адзначана ў школе?
Абсалютна дакладна. Тут у музеі, які арганізаваны ў школе, ёсць спецыяльны стэнд з фотаздымкамі Святлана Алексіевіч, з вытрымкамі з артыкулаў розных. Тут нават у свой час існаваў і зараз будзе аднаўляцца кабінет Святланы Алексіевіч. Гэта такі кабінет, дзе школьнікі вывучалі літаратуру, дзе пісалі розныя сачыненні.
Выбачайце, вось толькі што мы па трансляцыі бачым, што паказалі Святлану Алексіевіч. Яна вельмі ўрачыстая, сёння вельмі прыгожая. Землякі неяк пазналі і адрэагавалі?
Так, пазналі, яны зараз п'юць гарбату і вельмі падзівіліся, што менавіта Святлана Алексіевіч там. Я спытаў аднаго 11-класніка, ён казаў, што ён асабіста прачытаў цынкавыя мальчыкі Святлана Алексіевіч, таму што яго бацька быў афганцам і сказаў, што вельмі гэтая кніжка яго ўзрушыла.
Скажыце, а вось тое, што нельга гэтую цырымонію паглядзець па тэлебачанні, гэта неяк людзей закранула?
Так, людзі у вёсцы, дзе жыла Святлана Алексіевіч, і наогул многія аднакласніца таксама цікавілася яе, Евтушенко, Надзея, што шкада, што нельга паглядзець гэта ў наўпростым эфіры праз вялікія тэлеакраны, таму што не ўсе маюць у Капаткевічах нават інтэрнэт, каб паглядзець гэтую цырымонію.
Дзякуй, я нагадаю, што мы звязваліся з Капаткевіцкай школай, дзе землякі Святланы Алексіевіч сабраліся супольна, каб сачыць за цырымоніяй уручэння Нобелеўскай прэміі. Падрабязнасці вы знойдзеце на сайце «Свабоды». усе абнаўленні. А я звярну вашу ўвагу, што сёння пазней па просьбах нашых слухачоў пасля 9 гадзіны вечара мы паўторым нобелеўскую лекцыю Святланы Алексіевіч, якая выклікала шмат водгукаў, а таксама дыскусію абмеркавання гэтай лекцыі. Заставайцеся на нашых хвалях.